Дорогие братья и сестры, мы прочитаем для нашего рассуждения один текст из Нового Завета. Это первое послание святого апостола Иоанна, 3 глава, 1 стих. Текст очень знакомый. И он звучит так: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Вот это половина стиха. И я хотел бы озвучить тему, в пределах которой мы будем рассуждать. Тема, о которой мы будем рассуждать, звучит таким образом: быть или только называться? Быть или только казаться? То есть быть дитем Божьим или казаться, называться дитем Божьим? Можно выразить эту тему и такими словами: жить по истине, по правде, а не по лжи. Жить без фальши, без компромиссов и сделок с совестью. Быть верующим не на словах, а на деле. Слово и дело не расходятся. В духовной сфере, дорогие братья и сестры, я думаю, вы это сами чувствуете, знаете, что проблема фальши и лжи всегда была актуальной. Проблема неискренности в нашем поклонении к Богу. И вот из глубины веков, двухтысячелетней давности, к нам пришло одно слово, которое потеряло первоначальное свой смысловой оттенок, свое смысловое значение. Это слово «фарисей». Когда-то оно было хорошее слово. Человек, отделенный от окружающего нечестия, греха. Но сегодня это слово никто не вспоминает, что было за века до того, как это слово появилось. Сегодня это слово означает лицемерие. Фарисей – лицемер, фарисейство – лицемерие. Мы можем аналогичные слова, синонимы этого слова назвать. Вот некоторые синонимы. Двоедушие, двоедушие, двуличие, два лица, двойственность, двойная мораль, лицемерие, мы упоминали, ханжество, притворство. Ханжество – это вид святого, а сущность не святая. Лживость, фальшь, подделка, иезуитство иногда говорят, криводушие, двоедушие, криводушие, витрина, показуха и тому подобное. К сожалению, дорогие братья и сестры, лицемерие и фарисейство – это не только атрибут, который характерен для формальной религии, которые исповедовали в свое время представители иудейской элиты, книжники и фарисеи. Вот этот шлейф лицемерия тянется всегда за верующими людьми. И, к сожалению, часто он прилипает к верующим людям. Например, послание Сардийской церкви, это книга Откровения, 3 глава, там в первом стихе есть такие слова: «Ты носишь имя, будто жив, называйся живым, но ты мертв». Иуды 1, там 1 глава, стих 4, он с тревогой подчеркивает, что вкрались, а куда вкрались? В ряды верующих. Вкрались некоторые люди, я не полностью читаю текст, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего повод к распутству. У Титу есть такое послание, к Титу есть такой стих: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». И все это относится к сфере верующих людей. Каким образом, как относился к лицемерам наш Господь Христос, какое отношение к лицемерам Бога. И я думаю, вы видели в Писании, что мы говорим, что гнев не должен быть иметь место в нашей жизни, гневаясь, не согрешайте. Гнев Христа – это гнев справедливый, гнев заслуженный. И вот Христос проявляет как бы свой гнев и говорит гневные слова в адрес именно фарисеев. Есть в 23 главе Евангелия от Матфея восьмикратное горе вам, книжники и фарисеи. Горе вам. 8 раз Христос повторяет эти слова. И в этих словах, в 23 главе, есть такое уподобление, что вы, книжники и фарисеи, подобны окрашенным гробам. Снаружи краска, а внутри разные там нечистоты, гниения и тому подобное. Гробы окрашенные. Он даже назвал, мы бы, естественно, не посмели назвать, змеи порождения ехидны или ехиднины. Это тоже в этой же речи Христа, записанной в 23 главе, прозвучало. Христос для лицемера давал такие красочные сравнения. Дом, построенный на песке, прочно, кажется, стоит, но пошел дождь, подули ветры, и обрушился дом, падение великое. Дом – это человек. На песке – это значит, у него нет корней, у него нет внутреннего содержания, только внешность, фасад, наружность. Или люди, о которых Христос сказал, у вас бревно в глазу. Вы смотрите на сучок, а бревна не видите. Это образное такое обличение лицемеров. И, к сожалению, обличение Христа лицемеров актуальны и в наше время. Они актуальны и для нас, находящихся здесь, потому что нам очень важно, чтобы у нас не был только религиозный фасад, наша конструкция духовная не представляла фасад религиозный, только религиозная витрина, только вид благочестия, чтобы мы не были подобны людям, которые одевают маскарадные одежды, и их можно обозваться, как вопрос Сергей задавал. Когда человек на карнавале, и самые, может быть, причудливые одежды надевает, а там скрывается совершенно другое. И верующие не должны быть подобными людям, которые на карнавале одели вот такие христианские одежды и приобрели такой вид людей благочестивых. Я как-то приводил пример, когда-то мне пришлось вот с женой быть в Закарпатье, в Солотвинову. И в Закарпатье много людей, которые принадлежат к свидетелям Иеговы. Свидетели Иеговы ожидают Христа, и для того, чтобы принять Христа, они строят такие большие дома. И вот когда по улице проезжаешь, красивые дома – стоят, ожидают. Я спросил местных жителей, а что там внутри домов? А говорят, там пусто. Там пусто, они просто ожидают Христа. И мы не должны быть похожи на эти дома солотвиновские, на потемские деревни, когда для того, чтобы Екатерина II видела благоденствие людей, которым она правит, были построены такие витражи в виде деревень. Мы не должны подобны красивой мишуре, которая имеет цвет золота, на самом деле дешевая, там пластиковая или пленочка. Мы не должны быть подобны медным щитам царя Роваама, которыми он заменил золотые щиты. Это была как бы подделка. Мы не должны быть подобны стразам из свинцового стекла, которые имитируют бриллианты или фианиты, которые имитируют подлинные ценности. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, еще одно употребить слово во втором послании к Тимофею. Апостол Павел писал, по-моему, утром этот текст был прочитан, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». И вот верующим всем предписано быть целомудренными, и старицам, и старцам, и женам, и мужьям, и вообще мы должны целомудренно и праведно жить в этом мире. И слово «целомудрие» имеет два значения. Одно значение – это девственность, вот такая телесная неповрежденность, чистота. Второе значение – это целостность человека, целомудрие. То есть целостность внутреннего, цельность человека, чистота движущих побудительных мотивов человека, искренность помыслов и чувств, неподдельная богобоязненность. Такое определение дается в библейской энциклопедии Брокгауза. Итак, Бог нам дал духа, силы, любви и целомудрия. То есть мы должны быть людьми, цельными людьми, целостными людьми. То есть в нас не должно быть разделения внутри нашей личности, что-то наружное, что-то внутреннее, между ними пропасть, между внутренним и внешним содержанием. Библия дает нам целый ряд примеров людей, которые были целостными людьми. В своем устремлении к высшим как бы ценностям некто сказал, что человек вертикален, потому что главное его ценности находится вверху. Человек вертикален. И вот люди Библии были вертикальными людьми, они имели вот эти высшие ценности, и они стали богатством для всего человечества. Ну, например, Ной. Например, Иов, например, Авраам, например, Иосиф, например, Даниил, Давид, Иоанн Креститель, апостол Павел. О каждом можно говорить очень много. Но я хотел бы некоторые как бы реперные, узловые моменты подчеркнуть в личности этих людей. Вот Ной, о нем написано, он был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. А какой род был Ноя? Если вы почитаете 6 главу книги «Бытие», «И видел Господь, что великое развращение на земле, все мысли, все помышления сердца людей зло во всякое время. И в этом роде Ной был непорочный». Это главное. Иов. О нем сам Бог засвидетельствовал дьяволу. Видел ли такого человека, действительно богобоязненный, боящийся Бога и так далее. И вот что Иов говорит, 27 глава, 5 стих. «Доколе не умру», это Иов говорит в болезни, в страданиях, «не уступлю непорочности моей, что бы ни случилось». Я сохраню свою непорочность, цельность личности. Авраам, отец всех верующих, вышел из Ура Халдейского. И вот что можно о нем сказать? 100 лет Авраам, имея все предпосылки быть человеком, действительно, он был знаменитым человеком на Востоке, перед ним благоговели окружающие люди – и почитали его человеком, особенным человеком. Но об Аврааме написано в послании к Евреям, 11 глава, что он не построил города, потому что ожидал небесного города. Там у вертикальной личности как бы Авраама была его мечта. Он ожидал города, художник и строитель, который является Бог. И мы можем, как проявление такое особое благородство этой личности. Когда-то царь Содомский там, и другие цари благодарны за помощь, оказанную, когда он освобождал Лота, они хотели дать ему подарки. Но Авраам сказал, что он возводит свои очи к всемогущему Богу. Оттуда он ожидал подарков и не принял ни нитки, ни ремня для того, чтобы никто не сказал, что к нему прилепилось какое-то богатство незаконно отнятое. Ну, это добыча была военная. Не захотел быть участником этих трофеев, которые ему предложили. Или когда умерла Сара, и вот владельцы земли, это в районе Хеврона, там пещера Махпела, Авраам хотел там похоронить Сару, и Ефрон, по-моему, князь этой страны, говорит, возьми ее даром, и там похорони свою жену Сару. Авраам сказал, что я заплачу. И он отвесил ту сумму, которая была названа, потому что он был благородный человек. Не хотел пользоваться даровым в своей жизни, а то, что по праву ему принадлежало. Если говорить об Иосифе, вот цельность его личности особенно видна в том моменте, когда он сказал в особый момент своей жизни, как же я сделаю это зло, великое зло, и согрешу перед Богом. И Бог его благословил. Даниил, о нем тоже можно много говорить, но один стих, первая глава, восьмой стих этой книги, лучшим образом говорит об этом человеке. Даниил положил сердце своем не оскверняться. И вот это прошло через всю ее жизнь, не оскверняться ничем. И Бог обильно благословил. Цельная личность, целостность. Не было в него двух волей, двух личностей. Давид, который справедливо назван мужем по сердцу. О нем тоже можно говорить, и плохое в его жизни было немало. Но Давид был той личностью, через которую Бог особым образом обогатил все человечество, миллиарды людей. Потому что он написал такие тексты, такие псалмы, которые миллионы людей для своего утешения, для ободрения, для своего как бы духовного возрастания повторяют изо дня в день: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», и многое другое. Вот такая была личность, и хотел бы два таких маленьких штриха. Благородство Давида. Идет военное сражение, ему хочется пить, и воины, почитая его как военачальника, пробились к Вифлеем, который был в руках филистимлян, и оттуда принесли ему воды. И помните, что сделал Давид? Он вылил эту воду на землю. Это цена крови, я не буду пить эту воду. Цельная личность. Или еще момент после поражения, которое Бог допустил из-за греха Давида. Давид взошел на то место, которое называется гора Мария. Там построен храм. И там он посмотрел гумно одного, он язычник, но как бы натурализованный язычник, Орна Иусянин. И ему это место он захотел приобрести, чтобы там строить храм. И Орна хотел ему подарить место. А что Давид произнес? Он: «Не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром. Не принесу жертву, которая даром мне досталась». Жертва – это есть жертва. Я думаю, что если говорить об Иоанне Крестителе, найти более целеустремленного человека в Библии, а его задача мирового такого плана была подготовить человечество, людей, к приходу Мессии в этот мир, и он выполнил эту задачу. Цельная личность, и он о себе скромно говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Ну и, наконец, апостол Павел. Есть много других личностей. Апостол Павел, который действительно, он был искренним, и когда гнал Церковь Божью, не раздваивался. Но когда Бог открыл ему Сына Своего, и когда он уверовал во Христа, он дальше говорит: «Для меня жизнь Христос, для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Дорогие братья и сестры, как было бы хорошо, чтобы мы тоже были целостными людьми, без раздвоенности, без двоедушия какого-то. Слава Богу, что во все времена в церквях были такие личности, в том числе в нашей церкви. Слава Богу. Много можно называть личностей. Я хотел бы назвать три человека, которые были без серебряниками, которых металл этот не привлекал, и они жили скудно. Это Галя, наша сестра, Голубец. Это Владимир Лавриненко, бессеребренник. Это Григорий Косой. Они каждый на своем этапе сыграли определенную роль в становлении вот, дела Божьего и нашей церкви. Слава Богу, что есть такие люди, и дал бы Бог всем нам быть вот такими целостными людьми, которые могут составлять облако свидетелей, о которых говорит апостол Павел евреям, 12 глава, имея вокруг себя такое облако свидетелей. А в 13 главе он говорит: подражайте вере их. Подражайте вере их. Дорогие друзья, быть христианином, это значит, ну это естественно, быть в вере. Христианин – это тот, кто верит. Вера имеет три главные свои выражения. Первое – вера – это глубокое внутреннее убеждение, внутренняя убежденность в существование Бога, всемогущего, вездесущего и святого Творца, всего видимого и невидимого. Это первое значение. Второе значение – вера как библейское учение, как сумма всех основополагающих истин Священного Писания. Это тоже вера. Быть в вере – это значит быть в Библии, быть в истине. И третье значение – вера – это образ жизни человека, который знает волю Божью. Поэтому быть верующим – это значит вести образ жизни верующего человека. Глубокая убежденность, библейская истина и образ жизни. Поэтому не называться, быть детем Божьим, а не просто называться, означает иметь эту веру в трех ее проявлениях. Невозможно иметь внутреннее убеждение, а жить кое-как. Невозможно иметь внутреннюю убежденность, но к Библии быть равнодушным. Все это вместе, этот сплав должен быть. И мы должны эту иметь веру везде, в церкви, когда мы находимся, когда мы в семье. Семья – это моя жена, это мой муж, это мои дети, мои родители. То есть мы должны быть верующими в трех этих ипостасях веры в наших семьях. Когда мы на работе, когда мы в нашем офисе, в ком есть, когда мы в командировке, кто ездит в командировке, на стройке, на заводе, на поле, когда мы в школе, в институте, за рулем, на отдыхе, в кухне, в спальне, незримый присутствует тот, который является хозяином нашей жизни, который все видит, перед которым мы открыты полностью, мы прозрачны перед ним. Во все времена дьявол хотел секуляризировать верующих людей. Что значит секуляризация? Это отделить религию, я религию буду употреблять в хорошем смысле слова, религия как вера. Отделить веру от практической жизни, ну, например, от бизнеса. Бизнес – Это одно дело, не вмешивайся, вера сюда. А вера – это я, когда в доме молитвы. Делали так коммунисты в свое время, и они издали законы, которые позволяли славить Бога только в культовом помещении. А везде в другом месте это уже было какое-то преступление, большое или малое, и приводило к определенным санкциям. И сегодня секуляризованное общество Запада и Востока, развитых стран, тоже говорит, не носите свою религиозность, имейте это внутри. Имейте, молчите, но не говорите. Оставьте свою веру при себе, иначе вы просто фанатики. Я когда-то приводил пример, когда-то мы вместе с Шаптолой старшим были в Швеции, и была встреча со студентами. И вот нас интересовало, а как же студенты верующие чувствуют себя в этой очень развитой стране? И они нам говорили, что над нами смеются. Когда мы говорим, что мы верующие, над нами смеются. То есть они тоже чувствуют себя, что это общество выталкивает веру. Эта истинная вера не нужна ни на телевидении, она не нужна в других каких-то сферах человеческой жизни. Эта вера лишняя, то есть какая-то вера полумирская или какое-то вот рациональное признание каких-то вещей, это допустимо, но не более того. Но, дорогие братья и сестры, воля Божья заключается в том, чтобы вся наша личность, включая дух, душу и тело, были вместилищем реальной живой веры. Как написано, сам же Бог мира, это 1 Фессалоникийцам 5:23, сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Второй текст, 2 Коринфянам 5:3, только бы нам и одетыми христианство, не оказаться нагими без подлинного христианства. Я назову три сферы нашей жизни, где не должно быть отделения этих сфер от веры. И первое – это наш внутренний человек. Словосочетание «внутренний человек» – это не мое словосочетание, а апостола Павла. Внутренний человек обновляется, внешний тлеет, так он писал. К внутреннему человеку относится наш дух. Он должен быть без порока, освящен Духом Святым. Наш дух, вертикальная как бы часть нашей личности, обращен к Богу, к небу. Наша совесть – это свет Божий внутри нас. Совесть может, должна быть чуткой, доброй, непорочной. И вот апостол Павел, Деяния 24:6, написал о себе так. И действительно подтверждает, что он особенный человек. «Подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Подвизаюсь за непорочную совесть, борюсь, сражаюсь». Наш разум тоже к внутреннему человеку. Разум может быть испорченным, разум может быть опороченным, разум наш, разум способен летать куда угодно, и в космос, и в ад, и куда угодно. Он должен быть припоясан, то есть ограничен. Припоясать – это значит ограничить его движение. А чем ограничить? Библейской истиной. Апостол Петр пишет 1 Петра 1:13, «Припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа». К внутреннему человеку относятся наши мысли, желания, планы, помышления. И вот хорошо, когда имеет место то, что написано в Нагорной проповеди «блаженны», алчущие и жаждущие правды. Это личность, это может жаждать и алкать только наш внутренний человек. о том, что только истина, что честно, Филиппийцам 4:8, что справедливо, что чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том думайте, о том помышляйте. Ну и наше сердце, как синоним души, оно должно быть чистым. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вот нельзя Бога исключить ни из нашего разума, нашей совести, наших мыслей, нашего сердца. Если Бога нет, тогда все позволено. Это сказал Федор Достоевский. Если нет Бога, тогда все позволено. И так оно имеет место. Я хотел бы такие, Библия полна прекрасных текстов, вот напомнить такие тексты. Бог испытывает сердца и любит чистосердечие. 1 Паралипоменон 29:17. Давид это отметил. Евреям 13:18. Во всем желаем вести себя честно. Вы слышите? Во всем. Во всем. Как-то один отметил, что когда человек продает машину, то он старается продать ее дороже своей, ее стоимость. А когда покупает, хочет дешевле приобрести. Так вот, мы должны быть честны во всем, не завышать и не занижать. Весы должны быть верные. Христиане – это вообще люди доброй совести, потому что так и ныне подобное тому образу Ной, крещение не плоской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести. Мы люди доброй совести. В учении нашем, 1 Фессалоникийцам 2:29, нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Мы никого не обманываем и не должны обманывать. Итак, сфера внутреннего нашего человека – это главное. Здесь не должно быть криводушия, двоедушия, не должно быть двух волей, а должна быть одна целостная воля. Мы действительно должны быть вертикальными людьми, тянущимися к Богу. Вторая сфера, я уже об этом упоминал, это наша семья и будни нашей жизни. Мы ровно такие, какие мы есть в семье. Есть люди, которые очень хорошо смотрятся в церкви, но плохо смотрятся в семье. Мы такие, какие мы по отношению к нашей жене, к нашему мужу, к нашим детям и к нашим родителям. Это нельзя поделать. Именно если мы будем верующими в семье, это предпосылка здоровой церкви. Здоровая семья – это действительно ячейка здоровой церкви. Я когда-то был, не помню, проводил ли этот пример. Есть такой в Германии город Кёльн. И в этом городе замечательный храм, Кёльнский собор, недалеко Вантовый красивый мост. И он очень хорошо смотрится на картинке. И когда мы решили посмотреть, он ремонтировался, и зашли на другую сторону, а там бомжи, а там плохие запахи, а там грязь. Вот фасад для открытки хороший, а там грязь. Или я когда тоже приходилось проезжать через Лас-Вегас ночью и днем. Так вот, такие заманчивые, призрачные картины Лас-Вегаса. Там как бы сочинением Стивенсона, других авторов, такие картины, которые привлекают. А днем настолько невзрачно, настолько некрасиво, когда нет света, нет прожекторов, и оно мрачно, серое, некрасиво. Вот так не должно быть, мы не должны быть этими кёльнскими соборами или лас-вегасскими призрачными картинами, в которых есть фасад и есть нехорошая, дурно пахнущая сторона нашей жизни. Ну и третья сфера – это наш бизнес. Все мы должны добывать средства. Ну, кто на пенсии, он добывал раньше, кто не на пенсии, добывает сейчас. И наши финансы, наш бизнес, они добываться должны по Слову Божьему, то есть поте лица. Будешь добывать хлеб. Он не дается даром. Должны быть труды. Источники наших финансовых ресурсов должны быть чистыми и непредосудительными. Авраам не захотел воспользоваться предосудительными благами, трофеи царя Содомского. В 4 книге царств написано, во времена царя Иоаса проводились строительные работы, и там написано, что не требовалось отчета финансового, потому что вот те кассиры, которые там были, производители работ, действовали честно. К их рукам ничего не прилипало, то, что принадлежало храму. И вот это правило христианского как бы образа жизни в вопросе бизнеса, к рукам христианина не должны прилипать деньги, которые ему не принадлежат. Проблема богатых нашей страны, соседних стран, которые переживают дикий капитализм, что все огромные блага богатых наших стран, как Украины, как других стран, той же России, оказались сосредоточены в руках кучки пронырливых людей. Они их не заработали. Все это сделано такими хитрыми, непрозрачными путями. И вот огромное богатство в руках кучки людей для того, чтобы их приобретать. Люди не гнушались ни убийствами, там, ни чем угодно. И христиане не должны забывать, что корень всех зол, причина многих скорбей и бедствий – это сребролюбие, которое апостол Павел называет идолослужением. Я хотел бы, мы подходим к концу, был в свое время, Моисей нуждался в хорошем совете. И вот священник Мадиамский Иофор, он же его тесть, дал ему замечательный совет, какие люди должны быть рядом с ним, которые должны разделить бремя той ответственности, которая лежала на Моисее. И он так сказал: «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, не любящих корость, и поставь их». 1000 начальники, 100 начальники и так далее. Поэтому пусть Бог благословит, дорогие братья и сестры, чтобы во всех сферах нашей жизни, я назвал 3 сферы, наш внутренний человек, наша семья и наш бизнес, чтобы они были открыты для христианской веры, чтобы они существовали по законам веры, которые имеют троекратное выражение, о котором мы говорили. Да благословит нас Господь, и заканчиваем напоминанием того исходного текста, который мы прочитали. 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Аминь».